Девушка не ответила. Она стояла над рукоедом и смотрела, как тот медленно и осторожно подбирает под себя лапы и пытается подняться. Лицо ее заострилось. Она рывком подняла рукоеда, поставила его на лапы и сделала движение, будто хотела обхватить его. Между ее ладонями через туловище рукоеда протекла струя лилового тумана. Рукоед заверещал, скорчился, выгнулся, засучил лапами. Он пытался убежать, ускользнуть, спастись. Он метался, а девушка шла за ним, нависала над ним. И он упал, неестественно сплетая лапы. И стал сворачиваться в узел. Женщины молчали. Рукоед превратился в пестрый, сочащийся слизью клубок. И тогда девушка отошла от него.
Дрянь какая.
Чистить надо, чистить. Займись, откладывать не стоит. Ты все поняла?
Да.
Тогда мы пойдем, а ты сразу же начинай.
Девушка повернулась и пошла на холм к лиловому облаку. Возле пестрого клубка она задержалась, поймала слабо дергающуюся лапу и пошла дальше, волоча клубок за собой.
Славная подруга. Молодец.
Управлять она будет. Характер у нее есть. Ну что же, надо идти.
Кандид едва слышал их. Он все никак не мог отвести глаз от черной лужи, оставшейся на том месте, где скрутили рукоеда.
Она к нему даже не прикасалась. Она его пальцем не трогала. Она просто стояла над ним и делала, что хотела. Такая милая, такая нежная, ласковая. Даже пальцем не притронулась. К этому тоже надо привыкнуть. Да, надо.
Он стал смотреть, как мать Навы и беременная женщина осторожно ставят Наву на ноги, берут за руки и ведут спящую в лес, вниз, к озеру, так и не заметив его, так и не сказав ему ничего. Он снова посмотрел на лужу. Он почувствовал себя маленьким, жалким и беспомощным, но все-таки решился и стал спускаться вслед за ними. Догнал их и, обливаясь потом от страха, пошел в двух шагах позади. Что-то горячее надвинулось на него со спины. Он оглянулся и прыгнул в сторону. По пятам шел огромный мертвяк. Тяжелый, жаркий, бесшумный, немой. «Ну», — подумал Кандид. «Это же только робот, слуга».
«Это же только робот. А я молодец. Ведь это я сам понял». Я забыл, как я до этого дошел, но это не важно. Важно, что я понял, сообразил. Все сопоставил и сообразил. Сам. У меня мозг. Понятно? Нечего вам особенно. Я тоже кое-что могу.
Женщины говорили о каком-то человеке, который взялся не за свое дело и поэтому стал посмешищем. Их что-то забавляло. Они смеялись. Они шли по лесу и смеялись, словно шли по деревенской улице на посиделке. А вокруг был лес. А под ногами была даже не тропа, а густая светлая трава. В такой траве всегда бывают неприметные мелкие цветы, которые разбрасывают споры, проникающие под кожу и прорастающие в теле. А они хихикали и болтали, и сплетничали. Она вошла между ними и спала. Но они сделали так, что она шла довольно уверенно, и почти не спотыкалась. Беременная женщина мельком оглянулась и увидела Кандида.
«Ты еще здесь? В лес иди! В лес! Зачем за нами идешь?»
«Да», — подумал Кандид. «Зачем?»
«Зачем? Какое мне до них дело? А ведь какое-то дело есть. Что-то у них надо узнать. Нет, не то. Нава!»
Он понял, что Наву он потерял. С этим ничего не поделаешь.
«С этим ничего не поделаешь. Нава уходит со своей матерью. Все правильно. Она уходит к хозяевам. А я остаюсь. А зачем я все-таки иду за ними? Провожаю Наву? Она же спит, они усыпили ее.
Его охватила тоска.
Прощай, Нава.
Они вышли к развилке тропы. Женщины свернули налево, к озеру. К озеру с утопленницами. Они и есть утопленницы. Опять все переврали, все перепутали. Они прошли мимо того места, где Кандид ждал Наву и ел землю. Это было очень давно, подумал Кандид. Почти так же давно, как биостанция.
Биостанция.
Он едва плелся. Если бы за ним по пятам не шел мертвяк, он бы, наверное, уже отстал. Потом женщины остановились и посмотрели на него. Кругом были тростники. Земля под ногами была теплая и топкая. Нава стояла с закрытыми глазами, чуть заметно раскачиваясь. А женщины задумчиво смотрели на него. Тогда он вспомнил.
«Как мне пройти на биостанцию?»
На их лицах изобразилось изумление. И он сообразил, что говорит на родном языке. Он и сам удивился. Он уже не помнил, когда в последний раз говорил на этом языке.
«Как мне пройти к белым скалам?»
Вот он, оказывается, чего хочет, этот козлик.
Беременная говорила не с ним. Она говорила с матерью Навы.
Забавно. Они ничего не понимают. Ни один из них ничего не понимает. Представляешь, как они бредут к белым скалам и вдруг попадают в полосу боев.
Они гниют там заживо. Они идут и гниют на ходу. И даже не замечают, что не идут, а топчутся на месте. А в общем-то, пусть идет. Для разрыхления это только полезно. Сгниет – полезно. Растворится – тоже полезно. А может быть, он защищен? Ты защищен?
Я не понимаю.
Милая моя, ну что ты его спрашиваешь? Ну откуда ему быть защищенным?
В этом мире все возможно. Я слышала о таких вещах.
Это болтовня. А ты знаешь... Пожалуй, от него было бы больше пользы здесь. Помнишь, что вчера говорили воспитательницы?
А, пожалуй. Пусть. Пусть остается.
Да, да, оставайся.
Нава уже не спала. И она тоже чувствовала, что происходит что-то неладное.
Ты оставайся, молчун, ты не ходи никуда. Зачем тебе теперь уходить? Ты ведь хотел в город, а это озеро и есть город. Ведь правда, мама? Или, может, ты на маму обижаешься? Так ты не обижайся. Она вообще добрая, только сегодня почему-то злая. Наверное, это от жары.
Мать поймала ее за руку. Кандид увидел, как вокруг головы матери быстро сгустилось знакомое лиловатое облачко. Глаза ее на мгновение остекленели и закрылись. Потом она сказала.
Пойдем, Нава. Нас уже ждут.
Молчун!
Пойдем, пойдем.
Но я хочу, чтобы он был со мной. Как ты не понимаешь, мама, он же мой муж. Меня дали его в мужья, и он уже давно мой муж.
Обе женщины поморщились.
Ты пока еще ничего не понимаешь. Он никому не нужен. Он лишний. Они все лишние. Они ошибка. Да пойдем же. Ну хорошо. Потом придешь к нему, если захочешь.
Нава сопротивлялась. Наверное, она чувствовала то же, что чувствовал Кандид. Что они расстаются навсегда. Мать тащила ее за руку в тростники, а она все оглядывалась и кричала.
«Да не уходи, молчун! Я скоро вернусь! Да не вздумай без меня уходить! Это будет нехорошо, просто нечестно! Пусть ты не мой муж, раз уж это им почему-то не нравится! Но я все равно твоя жена! Я тебя выходила! И теперь ты меня жди! Слышишь? Жди!»
Кандид смотрел ей вслед, слабо махал рукой, кивал, соглашаясь, и все старался улыбнуться. «Прощай, Нава», — думал он.
«Прощай».
Они скрылись из виду, и остались только тростники. Но голос Навы был еще слышен. А потом Нава замолчала.
«Слышишь? Жди!»
Раздался всплеск, и все стихло. Он проглотил комок, застрявший в горле. и спросил беременную женщину.
«Что вы с нею сделаете?»
Она все еще внимательно разглядывала его.
«Что мы с нею сделаем?» «Это не твоя забота, козлик, что мы с нею сделаем. Во всяком случае, муж ей больше не понадобится, и отец тоже. Но вот что нам делать с тобой? Ты ведь с белых скал, и не отпускать же тебя просто так».
«А что вам нужно?»
«Что нам нужно? Мужья нам во всяком случае не нужны».
Она перехватила взгляд Кандида.
«Не нужны, не нужны, успокойся. Попытайся хоть раз в жизни не быть козлом. Попытайся представить себе мир без козлов. Но на что же ты еще годен? Скажи мне, козлик, что ты умеешь?»
Что-то было за всеми ее словами, за ее тоном, за ее пренебрежением, равнодушной властностью. Что-то важное, что-то неприятное и страшное. Но определить это было трудно. И Кандид только почему-то вспомнил черные квадратные двери. И Карл с двумя женщинами. Такими же равнодушными и властными.
«Ты меня слушаешь? Что ты умеешь делать?»
«Я ничего не умею».
«Может быть, ты умеешь управлять?»
«Умел когда-то».
«Пошла ты к черту», — подумал он.
«Пошла ты к черту. Что ты ко мне привязалась? Я тебя спрашиваю, как пройти к белым скалам, а ты ко мне привязываешься».
Он вдруг понял, что боится ее, иначе он бы давно ушел. Она была здесь хозяином, а он был жалким, грязным, глупым козликом.
«Умел когда-то? Прикажи этому дереву лечь».
Кандид посмотрел на дерево. Это было большое, толстое дерево с пышной кроной и волосатым стволом. Он пожал плечами.
«А, хорошо. Тогда убей это дерево. Тоже не можешь? Ты вообще можешь делать живое мертвым?»
«Убивать?»
«Не обязательно убивать. Убивать и рукоед может. Сделать живое мертвым. Заставить живое стать мертвым. Можешь?»
«Я не понимаю».
«Не понимаешь. Что же вы там делаете на этих белых скалах, если ты даже этого не понимаешь? А мертвое живым ты тоже не умеешь делать?»
«Не умею».
«Что же ты умеешь? Что ты делал на белых скалах, пока не упал в лес? Просто жрал и поганил женщин?»
«Я изучал лес».
«Не смей мне лгать. Один человек не может изучать лес. Это все равно, что изучать солнце. Если ты не хочешь говорить правду, то так и скажи».
«Я действительно изучал лес. Я изучал самые маленькие существа в лесу. Те, которые не видны глазом».
«Ты опять лжешь. Невозможно изучать то, что не видно глазом».
«Возможно. Нужны только...»
Он замялся. «Микроскоп, линзы, приборы. Это не передать. Это не перевести».
«Если взять каплю воды, то, имея нужные вещи, можно увидеть в ней тысячи тысяч мелких животных».
«Для этого не нужно никаких вещей. Я вижу, вы там впали в распутство с вашими мертвыми вещами на ваших белых скалах. Вы вырождаетесь. Я уже давно заметила, что вы потеряли умение видеть то, что видит в лесу любой человек, даже грязный мужчина. Постой, а ты говоришь о мелких или о мельчайших? Может, ты говоришь о строителях?»
«Может быть. Я не понимаю тебя. Я говорю о мелких животных, от которых болеют, но которые могут и лечить тоже, которые помогают делать пищу, которых очень много и которые есть везде. Я искал, как они устроены у вас здесь, в лесу, и какие они бывают, и что они могут».
«А на белых скалах они другие. Впрочем, ладно, я поняла, чем ты занимаешься. Над строителями ты никакой власти, конечно, не имеешь. Любой деревенский дурак может больше, чем ты. Куда же мне тебя девать? Ведь ты сам пришел сюда.
Я пойду. Я пойду. Прощай.
Нет, погоди. Стой, тебе говорят.
И Кандид ощутил раскаленные клещи, сжавшие сзади его локти. Он рванулся, но это было бессмысленно.
В конце концов, он пришел сам. Такие случаи бывают. Если его отпустить, он уйдет в свою деревню и станет совершенно бесполезным. Ловить их бессмысленно, но если они приходят сами. Знаешь, что я с тобой сделаю? Отдам-ка я тебя воспитательницам для ночных работ. В конце концов, были же удачные случаи. К воспитательницам его! К воспитательницам!
Она махнула рукой и неторопливо в перевалку ушла в тростники. И тогда Кандид почувствовал, что его поворачивают на тропинку. Локти у него онемели, ему казалось, что они обуглились. Он рванулся изо всех сил, и тиски сжались крепче. Он не понял, что с ним будет, и куда его должны отвезти, и кто такие воспитательницы, и что это за ночные работы. Но он вспомнил самые страшные свои впечатления. Призрак Карла посреди плачущей толпы и рукоеда, свертывающегося в пестрый узел. Он изловчился и ударил мертвяка ногой. Ударил назад, вслепую, отчаянно, зная, что второй раз этот прием уже не пройдет. Нога его погрузилась в мягкое и горячее. Мертвяк всхрапнул и ослабил хватку. Кандид упал лицом в траву, вскочил, повернулся и закричал. Мертвяк уже снова шел на него, широко расставив неимоверно длинные руки. Не было ничего под рукой. Ни травобоя, ни бродила, ни палки, ни камня. Топкая теплая земля разъезжалась под ногами. Потом он вспомнил и сунул руку за пазуху. И когда мертвяк навис над ним, он ударил его скальпелем куда-то между глазами, зажмурился и, навалившись всем телом, потянул лезвие сверху вниз до самой земли и снова упал. Он лежал, прижимаясь щекой к траве, и глядел на мертвяка. А тот стоял, шатаясь, медленно распахиваясь, как чемодан по всей длине оранжевого туловища. А потом оступился и рухнул навзничь, заливая все вокруг густой белой жидкостью. Дернулся несколько раз и замер. Тогда Кандид поднялся и побрел прочь. По тропинке. Подальше отсюда. Он смутно помнил, что хотел кого-то здесь ждать. Что-то хотел узнать, что-то собирался сделать. Но теперь все это было неважно. Важно было уйти, подальше. Хотя он сознавал, что никуда уйти не удастся. Ни ему, ни многим другим.